Ну, продолжаем разговор. Я начинаю отвечать уже не на форумные вопросы, а вопросы из почты моей. Дмибыков, собака, Яндекс.ру, хотя, судя по количеству писем, и так и все помню. Спасибо. Почему в Беломор-Балтийском канале единственный автор, который говорит отдельным голосом, кроме Горького, это Зощенко? И как примирить эту главу с образом проницательного и стойкого и принципиального Зощенко? Не мог же он и вправду верить, что заключенным там дают чай с печеньем. Слушайте, образ, Костя, образ проницательного и принципиального Зощенко, это вы оставьте для людей невежественных. Зощенко – человек со страшной душевной болезнью, с которой он боролся всю жизнь. Трудно ее определить. Тут была и ипохондрия, и приступы черной меланхолии, и роковая неуверенность в себе. Он верит-то он, конечно, не верил, что там дают чай с печеньем. Но что там происходит великая перековка, он верил. Он вообще, почему вы правильно упомянули, кстати говоря, Горького, он, как и Горький, верил в то, что человек должен стать объектом принципиальной перековки, потому что переплавки. Потому что изначально проект человек несовершенен. А вот когда он проходит через такие трансформации, которые, скажем, имеются в коммуне «Куряж», у Макаренко в Куряжской вот этой странной его такой человеческой фабрике, или на Соловках, уже в очерке Горького «Соловки» это все заложено, тогда что-то может случиться. Вот у Зощенко было такое же убеждение. Он действительно искренне верил в то, что там перековывают людей, потому что старый человек, прежний, он отягощен слишком большим количеством связей, комплексов, непониманий, он уже не может справляться с новой реальностью. И с ним надо что-то делать. Поэтому, конечно, Зощенко был искреннейшим из всех, кто описывал происходящее на Беломорканале. При этом он отлично понимал, что происходит. Как вы относитесь к стихам Филатова, Гафта и Рязанова? И за актером может получиться большой писатель, или эти профессии мало совместимы? Ну, а Шукшин, послушайте, что великий актер, очень крупный режиссер и, безусловно, замечательный писатель. Я, как я отношусь к стихам вот упомянутой Троицы, лучше всего, конечно, к стихам Филатова. Я считаю, что Филатов вообще был скорее профессиональным поэтом. Конечно, то, что он пошел играть, это было следствием отчасти его неверия в собственный литературный дар. Слава богу, под действием любимого и таганской атмосферы он закалился и как-то и усовершенствовался, начал писать прекрасные, очень разнообразные стихи. И я, кстати, был одним из слушателей, когда, написав «Опасный, очень опасный», вот это по опасным связям, он устроил читку у себя дома. Он читал как актер блистательно. Я тогда пожалел, как же, что он никогда это не сыграет. Он сказал, что для него дверь в театр, в кино закрыта навеки, он будет только писать. Но это было блистательно, хотя это был уже слабый, поздний Филатов, уже перенесший операцию. Ну вот, когда ему почку чужую вшили. Но все-таки это было грандиозное зрелище. Я считаю, что он был прежде всего поэт. Хотя, знаете, поэту не вредно бывает все-таки перевоплощаться. Рязанов к своим собственным стихам относился как к полному дилетантизму. Мне кажется, такого отношения несколько недостает Гафту, который все-таки очень серьезно себя воспринимает. Но вот так скажешь что-нибудь, подумаешь, что ты на него обиделся. Нет, я на него не обиделся ни в какой степени. Мне просто не нравится, когда человек сначала хвалит гражданина поэта, а потом пишет пасквиль на него. Как-то это что-то не очень хорошо. Этическое выше эстетического, так в Википедии написано. Ну, вам Википедия не то еще напишет. Нет, эстетика, понимаете, она не то, что выше. Ну, Киркегор, во всяком случае, ставил ее выше. Да, Киркегор же не писал Википедию. А эстетика бесспорней. Синявский очень хорошо говорил. Он говорил, что насчет совести можно всегда себя уговорить, можно договориться. А вот внушить себе, что прекрасно и безобразно, и наоборот, уже гораздо труднее. Хочется лекцию о Ролане Быкове. Ну, я бы и сам рад, но, видите, Ролан Быков как поэт и мемуарист интересует меня мало, а судить о нем как режиссер я недостаточно компетентен. Он был блистательный формотворец. Ну, как я видел его два раза в жизни, и при нем у меня возникало тоже чувство, очень редкое, который возникает, например, при уже упомянутом Колтакове, или которое было всегда, когда я видел Германа. Было ощущение, что я соприкоснулся с чем-то не совсем человеческим, понимаете, с чем-то зачеловеческим. Не в плохом смысле, а именно в смысле сверх, в смысле какого-то огромного повышения планки. Вот Ролан Быков, это было очень интересное явление, но не рискнул. Прочел списанных «Почему вы не вернули герою Алю?» «Почему Свиридов выключил себя из списка?» «Но в конце счастлив, а последнее упоминание об Альке – то, что она шла убитая горем». Видите, Алька противостоит этому, а Свиридов нет. Свиридов человек конформный. И я, кстати, финальное его финальное отречение от Бога я не воспринимаю как освобождение. Я его воспринимаю как форму рабства все-таки. А Аля, она противостоит героически. Да, она фактически принесла себя в жертву. Но она не захотела выключать себя из списка. Она разделила ответственность, пошла до конца. Свиридов там, ну, сложно все. Прочтете следующую книгу про Свиридова, убедитесь. Ему довольно долго приходится искупать свое освобождение. Вы часто упоминаете фильм «Утоли мои печали» как лучшее произведение о распаде советской семьи. Почему такой оценки не удостоена маленькая Вера в городе Сочи или муж и дочь Тамара Александровна? В городе Сочи с удовольствием упомяну, потому что это вообще формат творческой картины. Я ее ставлю выше маленькой Веры, хотя, мне кажется, маленькая Вера тоже абсолютный шедевр. «Утоли мои печали», понимаете, она лиричнее, нежнее. Ну, по материалу она мне ближе. Я вообще Александрову люблю больше, чем Пичула. Хотя Пичула я ценю крайне высоко. Царство небесное, блестящий был режиссер. Что касается мужа и дочери Тамары Александровны, ну, видите, Федя, тут какая история. Это очень хороший сценарий Кожушаны, насколько я помню. Но то, как он поставлен, с большой довольно претензией и с такой авангардной невнятностью, мешающей воспринимать, эта картина довольно истерическая. Мне история нравится больше, чем вот этот ее девяностнический, постсоветский, несколько истерический киновариант. Так что здесь все, к сожалению, зависит от исполнения в большой степени. Часто сталкиваюсь с поэзией Демеля, Георгия, Рильке, Метерлинка. Всегда читаю с чувством неловкости, что их поэзия проходит мимо меня. Думаю, дело во мне. Подскажите ключик к этим западноевропейским авторам. Ну, видите ли, Метерлинк просто гений, с моей точки зрения. Рильке тоже. А Демеле я этого сказать не могу, Георгия знаю недостаточно. Значит, проблемы в переводах в огромной степени. Когда-то Самойлов написал в дневнике, советская поэзия, ну, русская поэзия должна скопом навалиться на Рильке и перевести, потому что гениальный поэт остается непереведенным. Я не знаю, в какой степени Рильке, кстати, вот любимый поэт Михаила Ефремова, я не знаю, в какой степени Рильке переводим. Есть два блестящих совершенных перевода Пастернака. По одной подруге «Реквием» и еще один из того же цикла вот этих эпитафий. Там тончайшие оттенки и смысла, и интонации Рильке, они переданы оптимально. В принципе же, кроме Богатырева, я не знаю, кто Рильке хорошо переводил. Да и Богатырев, в общем, он... Видно, с какими гигантскими трудностями он сталкивается. Это, я думаю, что Рильке, в принципе... невозможен на другом языке. Ну, как вы «Дунайские элегии» переведете? Это какая-то действительно... Нужно быть равновеликим ему поэтом. А я не верю, что такое возможно. Надо немецкий учить, наверное. Я разошелся с девушкой, с которой жили 5 лет. Расстались без ссор, без накала, просто отношения выдохлись, и дальше нет желания их тянуть. С одной стороны, наступает свободный этап жизни, с другой подступает сентиментальность. В памяти всплывают кадры последних лет вместе. Подскажите литературу, которая поддержала бы запал нового и не дала впасть в грусть копания в прошлом. Ну, здесь все довольно просто. Георгий Семенов. «Сладок твой мед», «Ум лисицы». Это довольно частая ситуация в его прозе, когда человеку надо порвать и, ну, выскочить из рутины. Уличные фонари, вот такая же история, там, где герои все мечутся по кольцу, по кольцевой дороге. Знаете, я могу вам сказать, что это, ну, это не вопрос литературы. Это вопрос, как вам сказать... самоощущение. Литература не всегда может вот эту свежесть новизны, эту прелесть новой жизни, литература не всегда адекватно передает, и даже не всегда ее чувствует. Тут надо самому решить. Да, сентиментальность нужна, да, существование на разрыв, оно полезно, но прелесть разрыва, она действительно ни с чем не сравнима. Это грех себя цитировать, но там правду сказать, я люблю разрывы, решительный взмах метлы, она утверждает в том, что мы живы, хотя мы уже мертвы. Это немножко такой пессимистический взгляд. Да, оно действительно утверждает вас как-то в понятии жизни, в понятии, что вы действуете, живете. Разрыв – это не так плохо. Ну, то есть, видите, если... Ну, жалко и девушку, может быть, жалко и вас, и, может быть, у вас сентиментальность возобладает, но шанс начать новое – этим пренебрегать невозможно. Это безумно интересно всегда. И я всегда утешаю себя сознанием, что вот мы, путешественники, мореплаватели, конкистадоры, гордые авантюристы, начинаем с нуля. При том, что я человек сентиментальный, и много раз я отношения тянул гораздо дольше, чем следовало. Но... это сейчас я уже такой, гораздо я старше, если угодно, компромисснее. А бескомпромиссные молодые годы, там достаточно было косого взгляда, да, косо сказанного слова. В разрыве есть, конечно, свое очарование. Потом это потрясающее вдохновение. Вы не читаете чужие тексты, а попробуйте писать свои в этом состоянии. В детстве 8 раз перечитывала «Кортик» и «Бронзовую птицу». В 90-х мне в руки попала трилогия «Дети Арбата». Прочла на одном дыхании. Когда полезла читать про автора и поняла, что это тот самый любимый автор детских книг, в моем сознании произошел когнитивный сдвиг. Расскажите о творческой эволюции Рыбакова. Лариса, это очень большой разговор. И я как раз, понимаете, не думаю, что это была эволюция. Вот в чем все дело. Рыбаков всегда был крепким беллетристом. Это для меня комплимент. Иногда это количество переходило в качество. И так появлялись «Дети Арбата». И особенно страх. Вот «Страх», вторая часть трилогии, мне кажется, просто совершенный. Да и «Военный» третий том неплохой, но вот «Кровь и пепел». Но, объективно говоря, Рыбаков – это именно замечательный рассказчик. Если вы еще не читали, то как бы вот связующим звеном между Рыбаковым ранним и поздним, таким, точнее, даже переломным моментом, считается «Тяжелый песок». Я думаю, что это лучшая его книга, потому что там, во-первых, потрясающий образ рассказчика, невероятно убедительный. А, во-вторых, она вообще очень сильно написана, книга о Холокосте. Но там же, понимаете, только третья часть о войне. А первые две, вот эта «Жизнь местечка», история Якова и Рахили, безумно красивая история. Я бы на вашем месте это прочитал. Это здорово. Это действительно... такой настоящий Рыбаков. Он очень советский писатель в хорошем смысле, не в смысле идеологии или канона, а в том, что в нем есть какая-то советская надежность, советская доброта. Я знаю, что для многих слова «советская доброта» – это оксюморон, но вы тогда не жили, этих людей не знали. Рыбаков действительно человек с психологией такого подмастерья с Арбата. Не зря он написал роман «Водитель» и сам был хорошим водителем. Он труженик вечный, и недаром у него над столом висела надпись «Чтобы написать, надо писать». И в нем советского было больше, чем национального или чем идеологического. Советского именно в смысле такой доброты, простоты и надежности человеческой. Это тоже было в советской власти, хотя было в ней очень много отталкивающего, никто не говорит. Мне Рыбаков симпатичен вот этой несколько суконной выделкой, но все-таки очень надежной. Ну, язык простой чрезвычайно, у него фабулы простые, но он всегда увлекателен, у него крепко все сколочено. И он добрый. И вот за это я люблю его весьма. Еще с юности, поздняя осень, а особенно зима, ассоциируется с доктором Живаго и Белой гвардией. Всегда в это время когда на улице холодно, а дома сонно и тепло, тебя так причитывают. Какие ваши любимые книги связаны с этим периодом в году? Сейчас подумаю, это интересно насчет зимы. «Два капитана». Хотя я... Вот эту книгу я тоже никогда особо не любил. Каверин и Рыбаков, они ведь похожи, понимаете? Оба крепкие беллетристы. Но Каверин, конечно, гораздо более поэт. У него есть «Школа Серапионов», он прекрасную фантастику писал. Я у Каверина самым ценным считаю сказки. И вот, знаете, наверное, лучшее, что написано о зиме, это «Легкие шаги». Каверин, он вообще такой зимний писатель. Уютный, ленинградский. «Исполнение желаний» мне очень нравится. Во второй редакции, конечно, сокращенный. «Двойной портрет», «Летящий почерк». Ну, в общем, Каверин. А из... Вот больше я вам рекомендую, конечно, «Верлиоку». Это у нас с Букшей вообще любимая книжка, с Ксенией Букшей. «Верлиоку» и «Легкие шаги» и «Летающий мальчик». Вообще сказки Каверина – это лучшие литературные сказки, написанные в России. Ну, просто лучшие. Он действительно был блестящий такой, блестящий фантаст. Есть ли в литературе плутовки, кроме Шахерезад? Да сколько угодно. Ну, в смысле, если брать Плута как такой образ христологический, вот трудно так сразу найти. Ну, разве так приходит на ум только Кармен? Хотя она очень противная. Макиавелли в «Государе» рисует портрет классического правителя-злодея. Кажется, что автор восхищается фигурами вроде Чезаре Борджиа. Какова же здесь философия власти? Автор разоблачает тиранию или прославляет ее? Андрей, ни то, ни другое. Макиавелли выводит закономерности власти с циническим спокойствием, понимаете? А негодовать против законов природы или в данном случае законов композиции, законов эстетики совершенно бессмысленно. Ну, не нравится вам золотое сечение, а что вы можете предложить? Государь – это образец идеального правителя, да, но к морали это не имеет никакого отношения. Выскажитесь о том, что Александра Секацкого как писателя и философа. Не буду. Не потому, что считаю его недостойным этого, а потому, что мое отношение к личности Секацкого вполне позитивное, не совпадает с отношением к его писаниям. Тут вообще со всем этим петербургским неоконсерватизмом, Секацким, Крусановым, трудно определиться. Вот я, насколько я люблю Павла Крусанова чисто по-человечески, настолько идеологически он часто меня смущает. Ну и Секацким я тоже совершенно не хочу вступать ни в какие противоречия. Другой вопрос, что мне, так сказать, под Крусановым не читать интересно, а Секацкого нет. Но это мои особенности. Это как там, или Сергея Носова, например. Да, это не делает ни Секацкого, ни Носова хуже. В картине Ридли Скотта «Чужой» отвратительный монстр заворожил героиню Сигурни Уивер. Убив чудовище, женщина ведь не избавилась от этого морока? Нет, конечно. Другое дело, что всегда в поединке красавицы и чудовища побеждает красавица. Потому что чудовище не умеет приземляться на чужие на четыре лапы. Чужие, они обречены. Вот это очень важно. Поэтому монстр может заворожить женщину и даже может отложить в нее личинку, но выжить он не может. И в конечном итоге, вот я всегда подчеркиваю, что красавица и чудовище – это та пара, который чудовищу не сдобровать. Это мне когда-то Оксана Акиньшина в одном из самых прелестных интервью, которое я когда-либо брал, сказала, что мне всегда нравились чудовища, а никогда принцы. Потому что принцев много, а чудовище одно. И вот эта любовь, потаенная любовь красавицы к чудовищу очень точно отражена в «Коллизии чужих». В чем главное открытие Пушкина русской истории в пьесе «Борис Годунов»? Послушайте, Андрей, а вам вот никогда не приходил в голову вопрос, почему эта пьеса не разделена на акты? В отличие от шекспировских хроник, которые, ну, скажем так, служили Пушкину образцом в гораздо большей степени, конечно, чем «Карамзин». Почему-то у Шекспира история гораздо более условна. У Пушкина акты отсутствуют, потому что для него история – это поток. И там, конечно, что еще там открыто, это вот народные сцены, которые симметрично через каждые там 3-4 эпизода разбивают повествование. Эти рефренативно построенные, правильно чередующиеся народные сцены – это и есть главное открытие Пушкина о русской истории. Народ не участник истории, он ее зритель, он не творец ее. Он смотрит и периодически кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Я, кстати, до сих пор не знаю, какой финал более легитимен. Очень может быть, что следовало бы оставить «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Но Пушкин не пошел по этому пути. В «Беловике» сохранил эту концовку, а при печатном издании вставил знаменитую ремарку «Народ безмолвствует». Я сам до сих пор не знаю, народ безмолвствует или нет. В иных ситуациях безмолвствует, а в иных кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович». Это зависит очень от смены климата, от сезона. В рассказе «Красный цветок» Гаршин сотворил портрет больного мечтателя. Герой хочет истребить все зло в мире. Гаршин сочувствует идее, но понимает, что одержимость – это безумие. Что же погубило Гаршина? Ну, Гаршина, будем откровенны, погубил душевная болезнь, предрасположенность которой у него была, как это чаще всего случается, как и у батюшки, например, по матери. Но Гаршин ведь не говорит, что истребление зла – это безнадежная задача. Нет. Гаршин говорит, что, вот, понимаете, он же не потому сумасшедший, этот герой, что он думает, вот, сорву я маковый цветок, и зло в мире погибнет. Нет. Он сумасшедший потому, что он полагает зло истребимым. А на самом деле это не так. На самом деле, вот, в этом-то его и безумие. Даже вырвав с корнем красный цветок, ты все равно не победишь ничего, потому что зло бессмертно, неистребимо и растворено в человеческой природе. Вот об этом весь Гаршин. Пальма может пробить теплицу, но она погибнет первой. То есть, убивая зло, ты можешь убить только себя, а мир изменить, мир спасти ты не можешь. Недавно ехала на эскалаторе. Женщина, которая из будки следит за его работой, сказала, если пассажир не уберет вещи с поручня, она выключит эскалатор, и все пойдут пешком. Как вы думаете, стоит ли отвечать человеку агрессии на агрессию? И вообще, если задать вопрос шире, стоит ли отвечать на хамство невоспитанному, неадекватному вопросу дурным людям? Марин, это вопрос вечный, да? А вот не опущусь ли я на уровень хама, если отвечу хаму? А вот не стану ли я... не уподоблюсь ли я. Я за то, чтобы давать сдачи. Понимаете? И мне кажется, что проглотить – это гораздо более безнравственно, чем встать на уровень хама. Во всяком случае, я заедаюсь и задираюсь, если мне начинают хамить. Это, наверное, дурная черта, и, может быть, я и живу ее в себе. Но мне кажется, что хамство не должно быть безнаказанным. Еще у Пушкина сказано «зло», то есть это мщение есть добродетель христианская. Ну, Пушкин, понятное дело, арабский темперамент, как он сам о себе говорил. Но я против того, чтобы хамы гуляли безнаказанно. То другое дело, что надо отвечать с повышением. Не в смысле отвечать утроенной злобой на агрессию. Нет, мне кажется, нужно просто, ну, как бы сказать, находить более тонкие, более... тролльные, более, если угодно, издевательские стратегии ответа. Вот и все. Не бить по морде каждый раз, а изобретательно курощать, остроумно унизить. Большим мастером описания таких историй был молодой Юрий Вяземский. Вот почитайте повесть «Шут». Она есть в сети. Убу, удар, блок, удар, там описан такой ответ на хамство. Вообще, надо сказать, что это лихая книга, ее надо читать. Мне кажется, что Вяземский не дореализовался еще далеко в прозе, потому что начинал он с просто, ну, настолько блистательных текстов. Доктор Хаус – это вариант Рихтера? Да, конечно, только доктор... Понимаете, доктор Хаус – это доктор Ватсон, которому повезло. Это доктор, который научился многому от Шерлока Холмса и стал на него похож. Пропускаю несколько вопросов, совершенно повторявшихся. Что вы думаете о Томасе Вулфе? Поделитесь вашим отношением к этому писателю. Необходимо ли для появления великого писателя наличие великого народа? Нет, ну что вы. Что вы называете великим народом? Есть малые народы, которые дали великих писателей. Ну, скажем, Абхазия, которая породила Искандера. Но или, чтобы не вспоминать его так часто, ну, скажем, там, исландцы со своим Халдором Лакснессом. Я просто думаю, что, ну, великая страна должна быть. Страна должна быть масштабная, чтобы родители... Великие страсти, бурная история, богатый этический кодекс, интересный. Страна должна быть интересной, чтобы породить большого писателя. Вот для меня, мне кажется, ключевое слово в истории, в литературе – это интересный. Бог создал мир, чтобы было интересно ему. Что касается Томаса Вулфа, ну, для меня это один из крупнейших американских прозаиков, хотя тоже в полном виде действительно его книги. Это необработанная, страшная, хаотическая словесная масса, которой слишком много. Он великий, конечно, поэт, такой поэт американского быта. Это воспринимается как абсолютная волна тебя несущая. И «Взгляни на дом свой, ангел, и домой возврата нет». И «Паутина и скала», четвертый сейчас не припомню. Но все четыре романа Вулфа – это, конечно, абсолютный шедевр, абсолютно американская классика. Просто... как бы так сказать, ну, в нем все было масштабно, все было гениально. Он потому и изжил себя так быстро, вот умер от этого менингита в 35, что ли, лет, царство небесное. Как-то это стремительно произошло. Я был в его доме-музее даже, настолько меня это трогало всегда, проза его. Немножко она избыточна. Даже не немножко, а просто здорово избыточна. И были попытки отредактировать его, но тщетные. Конечно, гениальный писатель, что там говорить. Просто, ну, не очень легкий. А в одной из лекций о Гоголе вы упомянули, что он боялся женитьбы. Да, упомянул действительно. Ну и вот, а как же это соотносится с вашим утверждением, что гений должен быть женат? Ну, так соотносится, понимаете, Гоголь, я думаю, в огромной степени его кризис, его трагедия, они происходили от страха перед жизнью, от страха перед женщиной. Вот знаете, Вайнингер, да, Вейнингер, фигура гораздо более культовая в России, чем Киркегор. Совершенно правильно писал Леонид Мартынов, что десятками стрелялись гимназисты из-за книги «Пол и характер». Я не знаю, были ли у самого Вейнингера отношения с женщинами, скорее всего, нет. Но он прожил 23 года, там какие там могли быть отношения? Может быть, какие-то 2-3 романа были, но женщин он не любил и не понимал. Считал женщину, собаку тоже, или море, которое волнуется ветром в его классификации. Это все рабские структуры. Вот кто боится женщины, тот не понимает жизни. Кто боится другого, вообще проникновения в другого, сочувствия другому, тот, конечно, этически неполноценен. Так бы я сказал. И гоголевская трагедия в огромной степени была, конечно, в том, что он... женщину или воспринимает как злое предательское начало, отсюда образ паночки, отсюда прекрасная панна в Тарасе Бульбе. Интересно, кстати, что и Польша для него такой же символ женственной прекрасной опасности. Ну, или женщина у него это ведьма типа Солохи. Я боюсь, что, понимаете, либо прекрасно, как ангел небесный, либо как демон коварный и зла. Ведь полноценных женских образов у Гоголя нет. Либо ведьма, либо коробочка. Либо прекрасная старуха, либо ужасная старуха. Вот так. Мне кажется, здесь есть какой-то изначальный физический или нравственный просчет, какой-то изначальный дефицит чисто человеческого чувства. Вопрос о Дмитрии Белове и о стихах его в журнале «Родник». Я не знаю, какого поэта. К сожалению, то, что вы цитируете, даже отдельные строчки, это весьма качественно. Вы упомянули в одном произведении репродукцию «Бледную и блеклую». Да, есть такое в стихотворении про картину. А в связи с этим, имеет ли для вас большую ценность оригинал? Имеет ли он большую ценность по сравнению с копией? Знаете, только вот когда я вижу оригиналы Ван Гога по этим слоям краски, брошенным на холст, я вижу, сколько вложено всего. А когда я смотрю, скажем, Рембрандта, и тот же мазок пытаюсь постичь. Ну, не знаю, мне кажется, что репродукция дает Не меньше. А нет, все-таки, ну, конечно, оригинал какой-то он несет заряд. Потому что когда стоишь перед возвращением блудного сына и представляешь себе, что вот этого касался Рембрандт, все-таки, да, наверное, для меня оригинал ценнее. Но снобского вот этого такого беньяминовского отношения к эпохе тиражирования, недоверия к этой эпохе у меня нет. При всем уважении к Беньямину. Вернемся через 3 минуты.